Вскоре после того, как Сатурн, жесточайший из планет, вошел в созвездие Девы, что находилось в 12-м доме лунного гороскопа царя Викрамадити, ко двору этого земного владыки явился один астролог, весьма ученый и многознающий. «О, великий царь», — молвил он, — «в 12-й дом твоего лунного гороскопа вошла особенно суровая и жестокая планета Сатурн, и под ее действием в твоей жизни начался период горя и страданий, который будет длиться 7,5 лет». Обычными словами говорил ты о Сатурне, но недаром во всех трех мирах он носит имя Маха-Крура. Маха означает «большой» или «великий», и Крура означает «жестокий». То есть это имя переводится как «жесточайший». Настало время совершать обряды и раздавать милостыню. И пусть читают для тебя мантры, дабы ублажить и умилостивить Сатурна, и избавить тебя от плодов его гнева. Выбери же брамана, ученого и благочестивого, и пусть он прочтет 23 тысячи раз мантру Сатурна от твоего имени. После прочтения мантры сделай 5750 подношений и предай их жертвенному огню. Также принеси в дар какому-нибудь браману черный горох, черные одежды, железо и масло, и накорми браманов из твоих средств. Если будут прочитаны мантры, если накормишь ты нескольких браманов, а тем, что будут совершать ради тебя ритуалы в честь Сатурна, станешь поклоняться как самому владыке Сатурну, то сердце Сатурна смягчится. Если угодишь ты ему со своим служением, он станет защищать тебя словно родного сына до истечения этих 7,5 лет. Царь Викрамадити ответил: «Конечно, я попытаюсь умилостивить Сатурна и буду раздавать щедрую милостыню, и совершу все положенные обряды. Однако, удовольствуется ли он этим? Если он принес несчастье своим отцу и матери, только родившись, то что же хорошего может он сделать другим? Что человеку предначертано, то, несомненно, произойдет с ним, и от этого не спасешь его. Поэтому прошу тебя, возвращайся домой». И царь простился с пандитом и пожелал ему доброго пути. А вскоре после этого в Уджайне явился сам Сатурн в облике богатого купца, торгующего лошадьми. «О, слушатели, внимайте рассказчику со вниманием. Многие богачи приходили к этому купцу покупать лошадей. Дошли слухи о нем и до царя Викрамы. И царь послал своего конюшего купить самых лучших коней для дворцовых стойл. Повинуясь царскому приказу, конюший пришел к купцу и выбрал самых породистых скакунов. Но, услышав цену, он был поражен и побежал доложить о ней царю. Ошеломленный царь отправился посмотреть коней самолично. И вот Сатурн в облике купца принялся показывать царю одного коня за другим, а царь тщательно осматривал их. Когда же царь спросил купца о цене, тот ответил: «О, мой повелитель, я назову цену, но лишь после того, как ты, проскакав на одном из этих жеребцов, решишь, что он тебе по нраву». Выбрав коня по имени Саранг, царь велел наезднику с хлыстом оседлать его. Направившись на луга, что раскинулись неподалеку, он испытал скакуна и обнаружил, что конь во всем повинуется наезднику. Царь остался доволен. Но тут купец вывел еще одного коня, имя которому было Ахлах, и сказал царю: «Цена этого коня 100 000 серебряных рупий. Знаю, что еще никто и никогда не просил такую цену за коня, но если ты сам проскачешь на нем хоть немного, то увидишь, на что он способен, оценишь его достоинство и поступь. Тогда сможешь сам судить, так ли уж много я прошу». Подавшись уговорам, царь сел на коня и, пустив его в легкий галоп, поскакал по лугу. А спустя немного времени сказал сам себе: «Этот конь и впрямь очень резвый и быстроног». И лишь только царь произнес эти слова, Ахлах невероятным прыжком взвился в небо, а затем, лишь коснувшись копытами земли, прыгнул снова. И так он мчался с быстротой поистине головокружительной, и с каждым прыжком улетал все дальше и дальше. Крепко держаться приходилось царю, чтобы не расстаться с жизнью. Наконец, они оказались посреди густых джунглей, и здесь, на берегу реки, конь на мгновение помедлил. Собравшись силами, царь спрыгнул на землю, и в то же мгновение чудесный скакун исчез. Исчезла и река. Оглядевшись вокруг и не увидев ни коня, ни реки, а только непроходимую чащу, царь погрузился в безграничную скорбь. «Куда же мне теперь идти?» — горестно вопрошал он себя. «И что я теперь буду делать?» Не успел он еще раз смотреться по сторонам, как солнце закатилось. Темнота окутала все вокруг так быстро, что вскоре невозможно было разглядеть даже тропинку в этом мрачном лесу. Ничего не оставалось царю, как провести ночь под деревом. Когда же забрезжил рассвет нового дня, он отыскал дорогу и вышел из леса, мучимый голодом и жаждой. Тут же навстречу ему попался пастух коровьего стада, который дал царю напиться и указал ему прямо дорогу до ближайшего города. А был то город Тамалинда, и пути до него было около 20 миль. Горестно вздыхая от исполнивших его мрачных предчувствий и трепета перед грядущим, царь Викрама вышел на дорогу и устало побрел навстречу своей судьбе. А жители Уджайни поначалу терпеливо ждали возвращения царя. Однако царь так и не спустился с небес, и к наступлению ночи все его подданные погрузились в пучину безнадежного отчаяния. Безмерная скорбь охватила весь город, лишившийся своего возлюбленного повелителя, подобно тому, как боль охватывает все тело, если поражен один из его членов. Утром следующего дня купец пришел к главному советнику царя и сказал ему: «Будь так добр, заплати мне за коня». На это советник ответил: «Когда царь вернется, он заплатит тебе». И разослав воинов во все стороны в поисках своего повелителя, но тот пропал без следа. Так что пришлось советнику раскошелиться и заплатить за коня 100 тысяч серебряных рупий. Ту самую цену, которую купец назвал царю. Положив деньги в карман, Сатурн исчез. Царь же тем временем добрался кое-как до города Тамалинды и, войдя в него, сразу попал на базар. Утомленный дорогой, он присел отдохнуть у входа в торговую лавку. И случилось так, что товар в этой лавке сразу стал распродаваться вдвое быстрее, чем обычно. Заметив это, хозяин подумал, глядя на царя Викрама: наверняка этот человек очень удачлив и счастлив. И он приветствовал царя Викрама с большим почтением и ввел его в свою лавку, усадил и сказал: «Ополосни свой рот, вымой руки и ноги и соверши омовение, а затем приходи в мой дом и раздели со мной трапезу. Какой касте ты принадлежишь, где твой дом и как тебя зовут?» Царь отвечал: «По рождению я кшатрий, а родина моя далеко отсюда. Я долго скитался, вот пришел в этот город и, увидев твою лавку, присел отдохнуть здесь». Выслушав это, купец промолвил: «Хороший ответ. Раз уж ты здесь, пойдем со мной, прошу тебя». И сказав так, он вел царя в свой богатый дом, стоявший неподалеку. Здесь царь Викрама совершил омовение и ежедневные ритуалы, а затем купец торжественно усадил его за стол и стал угощать блюдами восхитительными и редкостными, обладающими всеми шестью вкусами. Наевшись досыта, они омыли руки и лица душистой водой и стали жевать листья и орехи бетеля. Случилось так, что дочь купца, имя которой было Алолика, невозмутимая, в то время подыскивала себе подходящего жениха. И отец ее тоже усердно приглядывался к молодым людям, но так и не мог найти достойного своей дочери, пока судьба не забросила неожиданно в его лавку этого удачливого человека, который как нельзя лучше подходил ему в зятья. Послав за дочерью, купец сказал ей: «Алолика, сегодня я встретил подходящего для тебя человека. Ступай, укрась его гирляндами в знак того, что он твой избранник, и выходи за него замуж». Девушка ответила: «Хорошо, отец, но замуж я выйду за него не раньше, чем испытаю. Прежде чем сочетаться с ним браком, я должна знать, насколько он мудр, умен и глубок. Когда наступит вечер, пришли этого гостя ночевать в комнату, где я занимаюсь искусствами и обучаюсь ремеслам. Там я испытаю его, и если он выдержит проверку, я выйду за него замуж». Купец поступил согласно просьбе дочери и послал царя ночевать в комнату, где Алолика обучалась искусствам. Войдя в комнату, царь изумился при виде стен, покрытых множеством чудесных картин, на которых были изображены слоны, лошади и птицы. Посредине комнаты было устроено ложе с балдахином, с бархатной периной под белым покрывалом и с вышитыми подушками по обе стороны. Жемчужная люстра висела в центре с потолка, и во все стороны тянулись от нее жемчужные нити, так что и сама комната казалась покрытой балдахином. Светильники озаряли комнату ярким светом, подобным сиянию луны, и гирлянды из роз источали сладкий аромат под дыханием ветерка. А у ложа был столик слоновой кости, уставленный флаконами с розовой водой и всевозможными благовониями. И подумал царь Викрама, увидев эти бесподобные украшения: «Вот так-так, что же это за страна, и какая здесь красота, поистине прихотливые деяния кармы, никому не дано постичь их. Думается мне, все это лишь одна из иллюзий владыки Сатурна, который вознамерился обмануть меня вновь. Да, в этом нет сомнений, подумал царь. Даже эта дочь купца должна быть часть иллюзии. Посмотрим же, что будет дальше. С этими мыслями он лег, накрылся с головой и притворился спящим. Да, он лишь притворялся спящим, ибо сон бежал от него. Разве мог он уснуть под суровым взором Сатурна, сознавая, что еще 7,5 лет над его жизнью будет властвовать этот жестокий бог? И вот, укрывшись с головой, царь лежал без сна под гнетом тяжких мыслей о тех несчастьях и бедах, что неминуемо ждали его в грядущем. Немного времени прошло, и дочь купца, украшенная 16 видами драгоценностей и украшений, вошла в покои. Жемчуга и бриллианты обвивали ее нежную шею, плавной волной не спадали ее волосы, усыпанные жемчужинами, и бриллиант сверкал в крыле ее носа. Божественная красота ее тела сияла сквозь богатые одежды, как вспышки молнии просвечивают сквозь золотые вечерние облака. С большими надеждами вошла она в комнату, и радостным помыслом ее вторил звон браслетов на лодыжках ее ног. Каждая пора ее кожи источала благоухание, когда она приблизилась к ложе. Но тут увидела Алолика, что царь спит, укрывшись головой. Нужно сказать, что девушка-то была весьма искушена в испытании тех, кто надеялся завоевать ее руки, и весьма хитроумна в общении с ними. Пытаясь пробудить царя ото сна, она принялась брызгать на него шафрановой водой. Но как можно разбудить того, кто лишь притворяется спящим? Тот, кто спал, может заговорить, но тот, кто на стороже, будет молчать. Целых 3 часа дочь купца старалась разбудить царя, но тщетно. В конце концов, тяжело вздохнув, она повесила свое жемчужное ожерелье на крючок у ложа, и с трепещущим сердцем вся дрожа легла рядом с царем. Вскоре ее одолел сон. Когда царь стянул с головы свое покрывало и увидел Алолику. Увидев ее, он подумал: «Люди зовут меня храбрым и доблестным, и говорят, что все помыслы мои лишь о служении другим. Днем и ночью я боялся согрешить, и вот здесь рядом со мной молодая девушка, на которой я не женюсь. Как объяснить ей положение, в котором я оказался? Если мудрецы считают грехом даже говорить с незамужней девушкой наедине, каким же великим грехом будет дотронуться до нее?» Так лежал царь, размышляя, и вдруг глазам его явилось чудо. Один из лебедей с картины, украшавшей стену, внезапно ожил и соскочил на пол. В перевалку подошел он к висевшей на крюке нитке жемчуга, что Алолика сняла с шеи, и начал глотать жемчужины одну за другой. В великом изумлении взирал царь на это диво, не сулившее ему ничего хорошего, и думал: «То, что сейчас происходит, принесет мне много страданий. Дорого мне придется заплатить за это. Если съест лебедь весь жемчуг, и я не помешаю этому, то меня обвинят в воровстве и будут судить. Но не могу я отобрать у лебедя это ожерелье, ведь до сих пор я никогда не отказывал просящему, ибо знаю, что отказ приносит страдания. Так пусть лучше судят меня за воровство, чем разрушу я свою славу щедрого царя, отняв у лебедя жемчуг». И с этими мыслями царь наконец уснул. А девушка, проснувшись поутру и увидев рядом с собой спящего царя, с досадой подумала: «Этот человек, которого отец прочит мне в мужья, ни на что не годный дурак. Мало ему, что он проспал всю ночь, так он и до сих пор спит».